Радиомаяк.ру представляет. Уральские самоцветы.
Доброе утро. Сегодня у нас в гостях Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Отгремел чемпионат мира по футболу. Да. Миллионы, а около 3 миллионов иностранцев приезжало в Россию, влюбилось. Я думаю, что как минимум половина, и я думаю, четверть, не будем кривить душой, четверть уже захотела выучить русский язык. Как вы к этому относитесь, Галина Викторовна?
Ну, я отношусь к этому сверхположительно, отношусь к этому с восторгом и даже откликнулась на это своего рода экспромтом, который у меня составился по дороге сюда.
Так.
Вот для доказательства я показываю свой черновик.
Я вижу, это очень мелким почерком исписанная страница А4, да.
Не вся страница.
Ну, не вся, но не страница, но вверх тоже.
Это все остальное относится, все остальное, что вверху страницы не относится к моему экспромту.
Свидетельствуем.
А экспромт несколько стилизованный, я потом поясню, в каком ключе, выглядит так. Живя под знаком мундиаля, мы много нового узнали и о себе, и о стране, и о родных словах вдвойне. Споет вам о любви и вере на русский лад, под наш притоп и побежденный из Нигерии, и победитель из Европы. За модернистский стиль простите. Ведь мой наставник и учитель моднейший из моднейших гур. Любимец масс и балагур. Вы угадали, это шнур.
Здорово.
Дело в том, что шнур застрял в моей памяти не случайно. Может быть, Влад помнит. Последняя наша встреча на маяке у меня проходила с Сергеем Стилавиным. И он под самый конец, я не смогла прокомментировать, прочитал мне стихи Фнура, связанные с мундиалем, где вместо воочию, слово воочию, мы убедились воочию в достоинствах наших футболистов, наших спортсменов, уровня нашего патриотизма и так далее, и так далее, и так далее, он прочитал мне этот четверостишие, в котором не умещалось слово «воочию», и оно превратилось в слово «воочи».
«Воочи».
«Воочи». И мне
или
успел...
«воочи».
Да, вот да, почему да, шнур у меня застрял.
«Воочи».
И попросил, вот я поэтому ссылаюсь на Влада.
Но как же быть с нерусским словом «мундиаль» здесь?
Друзья мои, как быть с нерусскими словами «арбитраж», «акцент», «асбесты» и «эцетера», «эцетера»?
Надо искать эквивалент.
Я шучу, разумеется.
Микроступы. Я все поняла.
Он шишковист.
Да, я шишковист.
Поняла. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Вульгар, помните? Не было в Татьяне. Ну, это мы все помним, мы все знаем. И тем не менее, все-таки язык формируется из контрапункта, то есть, вернее, на пути постоянных контрапунктов противоречивых влияний. Влияние традиций, влияние диалектов, влияние разнообразных языков, которые мы прекрасно с вами знаем. Эпоха Средневековья, латинский язык стал языком высоколобой интеллектуальной общественности. В XVIII век это зона влияния французского языка,
чемпионов.
Сейчас зона влияния английского языка. И все это не учитывать нельзя, но для того, чтобы мы и не пресекали влияние живого потока развития русского языка, не пресекали этого влияния, а с другой стороны, чтобы все-таки это не было таким родом экспансии, захватом, оккупации иным языком нашего языкового пространства, должно быть и то самое гегелевское противодействие, той самой борьбы противоположности, в столкновении которых высекается искра движения и высекается истина, и формируется в результате национальный язык, и сохраняющий традиции, и обогащенный диалектами и обогащенный самым разносторонним, разноязыким влиянием. Это понятно.
Галина Викторовна, вот да. У меня вопрос сразу возникает. Ну, разве язык, он как живое существо, он не сам в какой-то момент решает, ведь что-то в нем остается, а что-то, само собой, естественно, уходит через какое-то время, отсеивается?
Естественно, вы сказали то, о чем я и пыталась сказать другими словами, что в живом течении языка мы знаем какие-то вроде бы устоявшиеся заимствования. Я их приводила несколько раз, там всякие реприманды, журфиксы, моветоны, они либо полностью ушли из нашего языка, либо остались в каких-то исключительных, редких случаях их словоупотребления, их активной жизни. А в то же время такие заимствования, как, ну, опять, я это уже, по-моему, четвертый или пятый раз цитирую, но Пушкин того заслуживает. Но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Это писалось еще во времена Евгения Онегина. Это начало XIX века. А сейчас кто вообще сразу сообразит, что пиджак и панталоны нет? Ну, конечно, сообразить можно с легким усилием интеллектуальным. Но мы привыкли к этим словам как...
Но слово «жилет» уже не возникает.
Как своим, как своим. Так что для того, чтобы язык, как вы, Вахтанг, сказали, и сказал, язык сказал свое последнее слово, тут, знаете, такой легкий каламбур получился, для этого и должно быть столкновение и живого разговорного потока, и носителей традиции. Вот тут я обращу внимание на то, что носители традиции обязательно должны быть. Они должны собой олицетворять, осуществлять, тут любое слово можно подобрать, тот фильтр, который будет отталкивать, браковать те или иные слова, а окончательное слово за живым языком. Можно отталкивать сколько угодно, но, тем не менее, слово приживется, останется, и живое словоупотребление его закрепит. Но, по крайней мере, закрепит в ситуации честного противостояния, честного столкновения сторонников традиции и сторонников нововведения. Но тут же дам маленькое пояснение. Вот, скажем, себя я причисляю, ну, по роду моей профессиональной деятельности, филолог, к сторонникам традиции. Но я все-таки сторонник традиции не в шишковистском, а в кармзинистском плане. То есть я признаю законность и такую, скажем так, языковую корректность включения в нашу речь иноязычных слов. Тем не менее, я выступаю в качестве сторонника соблюдения установленных на сегодняшний день норм грамотной речи, грамотного письма, особенно тогда, когда это касается неких официальных источников. То есть речи, скажем, по радио России, радио «Маяк» тоже. Я не хочу умалить роль языка участников наших передач в становлении, в развитии, в сохранении нашей российской, русской культуры. Но радио России – это в какой-то мере еще более ответственный орган сохранения или несохранения русского языка.
Галина Викторовна, да. Но ведь нормы, кодификация – это же следование образцам, а, соответственно, человек перестает быть собой, он теряет себя, он прячется за этими нормами, и он уже не говорит так, как принято в его семье, как он научился, как он пришел путем различных, я не знаю, своих мыслей. Он следует всегда норме, и он теряет себя. Это же еще проблема, которую описал Вольтер, что культура на самом деле, она убивает человека.
Вы знаете, вы, наверное, Вольтера путаете с Руссо.
С Руссо.
Да-да-да. Путаете со Штормом.
Да-да-да.
Так, маленькая деталь. Что касается Руссо, то он действительно был противником...
Жан-Жак, да?
Так, минутку. Он был противником цивилизации. И я убедительно прошу вас не ставить знак равенства между понятиями цивилизация и культура. Для того, чтобы вы поняли, сколь различны эти понятия, напомню вам, или, а может, вы не обязаны этого знать, в конце концов, вы же не филолог-зарубежник, в конце 19-го, начало 20 века одним из мощных мощных таких стимуляторов филологических, культурологических споров был спор между сторонниками культуры и сторонниками цивилизации. И в данном случае, например, под словом «культура» как раз многие, включая будущих сторонников Гитлера, «Blut und Boden» – «кровь и почва» – вот основа нашего сознания, нашей речи. Так вот, сторонники культуры, противопоставляя ее цивилизации, как раз говорили, что культура – это нечто субъективное, национальное, выработанное в той или иной среде, то, что следует всячески оберегать, ценить и охранять от цивилизации. Цивилизация, которая всех и вся уравнивает, которая несет в себе вот это стандартизующее, технизирующее начало и так далее, и так далее. На этой почве произошла, в частности, один из примеров, грандиозная ссора братьев Манн. Генрих Манн был сторонником цивилизации, он восхищался такими европейскими достижениями, как Великая Французская революция и Республика во Франции, а Томас Манн в то время был сторонником как раз культуры, почвы, национального самосознания, и в этом плане он приветствовал войну Первую мировую, как войну немцев, носителей здоровой, честной, трезвой культуры в борьбе с похотливой, развращенной, стандартизованной, лишенной истинной души цивилизации романской. В первую очередь он тут нападал на французов, ну и англичан. Англичан иначе как нации лавочников в Германии во многих работах не называли. Угу. И тут, кстати, Томас Манн находил общее у немцев и русских. Он считал, что вот это тяготение к чему-то загадочному, мистическому, иррациональному, что вот это то, что свойственно немецкому духу, немецкой культуре, свойственно и культуре русской. И приветствуя Первую мировую войну, он в специальном там пассаже выражал удивление и сожаление о том, что среди противников Германии почему-то оказалась Россия. Это я к вопросу о. А теперь вот вы говорите, что следуя нормам, мы теряем самобытность. Себя, да. Вы в данном случае намекаете на некую проблему о свободе и несвободе, о свободе и и об ограничениях ее. Я глубоко убеждена в том, что следование норме, точно так же, как следование несвободе, скажем так, и социальной, и иной, что это мешает проявлению самобытности. И вы говорите, говорили в семье. Ну, в моей семье образованных людей все говорили, конечно, были какие-то местные слова и словечки, и сейчас у нас в семье есть такие домашнего изготовления слова и словечки. Были свои привычные, как сейчас бы сказали, там мемы, пословицы и так далее, и так далее. Но речь была правильной, грамотной речи образованных людей. Хотя, повторяю, у меня мама из еврейской семьи, и у нас время от времени встречались вот такие, ну, фразочки. Предположим, Азохенвей там. Хотя моя мама, я не буду говорить, что оба ее мужа, и мой отец, и мой дорогой незабываемый отчим, которым я воспитал, они были не только русскими, но и из русских русскими, то есть из деревень. Хотя отец мой, кровный отец, он поднялся до достаточно высокого уровня, был в свое время среднеизвестным поэтом и довольно известным журналистом. Ну, другое дело, он меня не воспитывал, так сложилось, что 41-го года, война, ну, она не одну семью развела, у него появилась другая семья, но он закончил жизнь одним из ответственных секретарей газеты «Правда». «Правда». То есть, другое дело, что я его видела несколько раз в жизни всего, а воспитал меня замечательный отчим, как я говорила, уже которого, кстати, вырастила деревня. Его отец погиб, это так к слову, что его отец погиб в Первую мировую войну, воспитывала его мама, которая тоже очень быстро скончалась. И вот он, это мы узнали позднее, когда моя мама, ну, вышла за него замуж, и он меня воспитывал, вот я не помню, 11,5 или 12 лет, я помню, как к нам стали приезжать его родственники. И поскольку их приезжало очень много.
Многочисленная.
Мало. Да, да. Причем кто-то приезжал на полгода поступать в вуз, кто-то приезжал на неделю поторговать на рынке, кто-то в то. Я помню, моя мама как-то сказала, обращаясь к моему отчиму: «Володя, ты же говорил, что ты сирота». И он, нет, он все объяснил. Ну, мы жили, как вы, в советское время, коммунальные квартиры все в одной комнате. Это вы понимаете, что все трое мы в одной комнате, и те, кто к нам приезжал, конечно, все было так. И, кстати, мама никому не отказывала, безусловно. Хотя вот был такой момент. Uh-huh. И отец объяснил. Не отец. Я его, для меня он в душе отец. Мой дорогой отчим Владимир Николаевич Пушкарев. Он, девичья моя фамилия Ховрина. Это Ховрин Виктор Петрович. Uh-huh. Это вот мой отец кровный. Uh-huh. Вот, отчим Владимир Николаевич Пушкарев. Он объяснил, что когда он остался круглым сиротой, его воспитывала деревня. У кого-то он жил полгода, у кого-то год. Кто-то его держал и кормил месяц, потому что он остался сиротой, ну, скольких-то месяцев
от дня рождения.
И поэтому это все были люди, которых он считал своими родными. Uh-huh. И мы поняли и приняли это. Галина, так вот, да, ага. Я говорю, что отдельные какие-то, вот Азохан Вей, ну, о чем мы будем там говорить, или ну, я не знаю, потом есть было какое-то выражение, я забыла, которое означало очень ловкую женщину. Ну, сейчас выскочило из головы. Ну, отдельные были выражения, которые пришли когда-то от бабушки с дедушкой. Ну, чтобы вы все поняли, моих бабушки с дедушкой, с еврейской маминой стороны. Мама вышла замуж за русского. Ее родная сестра вышла замуж за армянина. Кстати, очень известного ученого в своей области. Он был лауреатом Ленинской премии в области космонавтики и все прочее. И бабушка, я помню, она шутила и говорила: «Жалко, что у меня вот одна дочь вышла у меня за русского, вторая за армянина. Жалко, что у меня нет третьей дочери, она бы ушла за негра». Но это воспринималось как, ну, это были вполне...
Семейные шутки.
Да, вполне интеллигентные, интернационалистски воспитанные, хотя до революционного издания «Бабушка с дедушкой», да, мои люди. Так что... Вот так.
Негра преклонных годов, да, как говорил, как мыслил себя вот Владимир Владимирович Маяковский.
Вот. Галина, да, Викторовна, вот вы заговорили про деревню, про народ, а вот такую проблему касаемо языка хотел вас спросить, о такой проблеме. Ведь как-то мы даже консультировались, ведь когда народ начинает, люди начинают какие-то вещи говорить неправильно, а потом это
бывает,
становится де-факто норм. Ну вот мы вспоминаем, меня, например, до сих пор передергивает, когда люди говорят «балашиха». Я говорю «балашиха». Но «балашиха» говорят практически все. И также...
Островитянова говорят все, вот, а он же Островитянов.
Да, была прекрасна эта история с улицей Островитянова, которая на самом деле Островитянов. И это стало, ну, де-факто нормой. Хорошо ли это и правильно ли это? И нужно ли с этим бороться?
На это отвечу следующим образом. Одно дело ударение, это фонетический звуковой рисунок, это все-таки одно. Действительно, точно так же, как одно время я читала работу филологическую, что в одной из строк Пушкина звучит «музыка боевая», это в Полтаве, что это не поэтическое требование, что действительно было такое ударение. Ну, не знаю, я просто обращаю внимание на самую концепцию. Это все-таки не ломает язык, не ломает структуру языка. А вот, нет, я не говорю, что надо, скажем так, всегда следовать за такого рода названием. Например, многие слова и тем более географические названия в русском языке я сама постоянно проверяю. У меня дома масса словарей, там и географические и прочие. И вы знаете, что я иногда нахожу разные ударения. То есть, возможно, в разное время были принято, особенно это касается географических названий. В одно время было принято такое, а потом оно, может быть, под влиянием словоупотребления переместилось. Но это одно, вот такого рода смещение фонетическое, оно не так влияет на язык, как ошибка орфографическая, запечатленная в тексте, а тем более, если эта орфографическая ошибка запечатлена в том названии, которое выходит на улицу, ну, скажем, Москва, в данном случае я говорю о Москве, которое выходит на улицы Москвы, которое мы встречаем в транспорте московском, то есть те орфографические, или, скажем, я сама себя перебиваю, или, скажем, в тех средствах массовой информации, которые пользуются огромным спросом, многотиражные издания, типа «Метро» вообще бесплатно раздается, сколько угодно берите, или «Московский комсомолец» — это многотиражное издание. И вот когда там встречаются орфографические ошибки, это, на мой взгляд, нарушение некой культурной экологии, экологии языка.
Это означает, что у них просто редактор или корректор это самое с похмелья был.
Я вспоминаю то время, когда я работала большую часть жизни в Большой советской энциклопедии, у нас за ошибки снимали часть премии, то есть наказывали деньгами. И все-таки это тоже была некая
форма... Било по карману.
Да, некая форма фильтра.
Мы сейчас послушаем новости, а потом... продолжим общение. В гостях у нас Галина Викторовна Якушева. Говорим о русском языке, конечно.
Уральские самоцветы.
Доброе утро, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина сегодня с нами. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Продолжаем. У нас сегодня тема «Я русский бы выучил прежде всего».
А в оригинале только за то, что им разговаривал Ленин. А вообще правильно Владимир Владимирович формулировал «Я разговариваю русским языком».
Да? Так сказать можно, конечно.
Можно, да?
Дело в том, что наверняка вы слышали о таком принципе, как метонимия. Я съел тарелку. Это не я съел
тарелку
я
супа.
Съел уже две тарелки. Это ясно, что мы съели не тарелки, а суп. Да. Теперь, кстати, у меня будет тут своего рода перекличка с началом, мундиальным началом. Конечно, это известно, особенно старшему поколению, строки из поэмы Маяковского Владимир Ильич Ленин. «Да будь я и негром преклонных годов, и то без уныния и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». И наверняка вы обратили внимание на то, как много наших гостей в числе первых своих пожеланий высказывали желание посетить мавзолей Ленина. И правда, одна корреспондентка, я действительно не запомнила ее имени, это в «Московском комсомольце», кажется, или «Московском комсомольце», или, может быть, «Метро», была такая маленькая справочка, что, намекающая на то, что многие желающие посмотреть на бальзамированный труп Ленина плохо себе представляли, кто он такой, приводила следующую фразу, что какая-то девушка из какой-то страны, я не помню точно, спросила, а когда принимает Ленин? Но, простите, я уверена на 99%, что это некая ошибка перевода. Либо ошибка перевода, то есть когда можно
посетить,
посетить Ленина. Напротив, я, поскольку не отношусь ни в коей мере к числу хулителей Ленина. Напротив, скажу вам честно, что я впервые поняла, что Ленин действительно гений в период перестройки и в постперестроечный период. Я поняла, что ему пришлось преодолеть. Раньше я воспринимала вот эту невольно входит слово из современного полусленга «впаривание», вдалбливаемого нам тезиса «Ленин гений», я это воспринимала как некую данность, никак не пропуская ее через свое индивидуальное субъективное сознание. Да. Но перестройка и постперестроечный период заставили меня прочесть очень много работ самых разных позиций о Ленине, самых разных позиций. И я действительно убедилась в том, что он был гением. И мое почтение к нему не меняется от того, что его планы, его надежды не оказались вполне осуществленными. Точно так же, как мы не отказываемся от учения Христа, от того, что на протяжении многих веков была инквизиция, были средневековые гонения церкви на науку,
походы,
на знания и так далее. Сами идеи, за которые боролся Ленин, они прекрасны. Я уверена, что рано или поздно они станут реальностью. И когда в свое время нам говорили, что по сути, коммунизм — это попытка социализировать, воплотить в жизнь те благие заветы, которые нам оставил Христос. Полюбите ближнего, как самого себя, и многое другое. И, конечно, определенное презрение к материальному. И
пока только у китайцев более-менее духовного. Получается, да. Вот. Пока у китайцев только более-менее получается.
Кстати, о Северной Корее я слышала много разного. Читала я только плохое. А слышала я от одного журналиста, я даже могу назвать его фамилию, Нагаев. Правда, я забыла его имя. Мы познакомились с семьями. Он был своими детьми, я с своей дочерью. И мы познакомились с семьями на отдыхе в Подмосковье. И потом даже дружили в течение года, как бывает. Он был в Северной Корее. Правда, у него воспоминания все-таки несколько десятилетней давности. Она на него произвела очень хорошее впечатление. Все очень чисто, везде порядок, и, в принципе, все работают, нет преступности и так далее, и так далее. Единственное, помню, он говорил, а вот жительниц Северной Кореи я бы не полюбил, они низкорослые и кривоногие. Но это уже не относится к области политики. А так он отзывался о Северной Корее вполне благосклонно.
Один взгляд, на вопрос я читал.
Там индивидуальность потеряна, да? Как раз нормы, кодификация.
К вопросу о... Я как раз убеждена, что, вы знаете, я не пытаюсь свое убеждение впарить, внедрить или вдолбить в сознание всем тем, кто меня слушает. Я абсолютно убеждена, что некая система ограничений, система табу, простите, а религия — это разве не система табу? Это разве не система запретов?
Система.
Это разве не система ограничения твоей свободы?
Система.
А без религии мы не мыслим современного цивилизованного человека. Поэтому свобода...
А как же Советский Союз? Мы же идеи Ленина мы вспоминаем. Жили же 70 лет без религии, нормально жили, в общем-то.
Так я вас уверяю, что, с точки зрения, скажем так, и статусной, и материальной, я себя хорошо чувствовала и в то, и в другое время. В то советское время член главной редакции Большой советской энциклопедии, сейчас профессор нескольких вузов. То есть материально я и сейчас, и тогда, и сейчас... себя чувствую в хорошем, полном достатке. Но, тем не менее, такого ощущения своей зависимости, своего, я знаю, слово «рабство» мне не хочется употреблять, как сейчас, я тогда не испытывала. Я, кстати, не была членом партии, чтобы вы, так сказать, просто имели
это
в виду.
Это вы... Да. Дерзко шли против системы.
Да почему против системы? Я была убежденной комсомолкой, а по поводу партийности я говорила, что мне очень нравятся идеи и так далее, а не вступала я исключительно от того, что я видела, и перестройка это показала, какие толпы карьеристов ломились в партию.
Но вы карьеру спросите, невозможно было сделать без
партбилета. Не забывайте, что для... Вот этих сказок мне не рассказывайте. Так вот, что я вам скажу. Вы скажете, что вам мешало и так далее. Дело в том, что был лимит. Вот если бы я была бы рабочим на заводе или там дояркой в колхозе, никакого лимита. А на интеллигентные учреждения давали лимит. Я помню, у нас в энциклопедии 500 человек работало, лимит давали что-то не более 2 года. А там такая папка, очередь стояла. И потом, кто тут же эмигрировал, кто моментально... Наша секретарь парторганизации, которая делала мне замечание по поводу того, простите, годы молодые, что у меня были слишком короткие юбки. Она мне делала замечание. Причем где? Вы думаете, на работу? Упаси Господь. У нас был просто научный туризм в Таиланд, там жара, и у меня действительно была короткая юбка.
Научный туризм в Таиланд?
А я вам сейчас все объясню. Это назывался научный туризм по приглашению родственных организаций. Так мы ездили во Францию по приглашению издательства «Ля Рус», так мы ездили в Италию по приглашению издательства «Гордзанти». И так у нас было организовано как-то через Союз журналистов. Я член Союза журналистов незапамятных времен, потому что еще до защиты всех диссертаций, после университета, я 3 года до очной аспирантуры работала в газете. Так что я, можно сказать, ваш коллега и в таком разрезе. Так это как-то нам организовывали туризм целый месяц. Правда, в Италии и Франции было, по-моему, поменьше, по две недели. А вот на на Дальний Восток мы посетили пять стран, по-моему. Индия, Непал, Малайзия, Таиланд, Сингапур. Правильно, пять стран, месяц.
Искали русский язык?
Нет, нет. Энциклопедия. А я вообще по своей узкой, так сказать, профессии, я зарубежница. Другое дело, что у меня есть много работы по русской литературе, но вообще у меня и моя первая диссертация по Генриху Манну, а вторая то есть гётовские образы Фауста, Мефистофель в мировой литературе XX века. И веду я в основном курсы зарубежной литературы. Хотя и приходится и русской. Но это, честно, проще. Потому что зарубежная, особенно когда касается 20-го и начала 21 века, конечно, это посложнее. Но зато интереснее. И я могу сказать, что изучение зарубежной литературы заставило меня действительно глубоко, уже не на чисто таком декларативном уровне, а глубоко осознать и силу, и величие, и оригинальность русской литературы. Потому что одно дело повторять это как некие заученные формулы, а другое дело видеть, что мы действительно взяли от других народов, а что мы им дали. Но я все-таки обращаюсь к основной теме нашей встречи, как я ее себе обозначила. Вы знаете, один раз Сергей Стилавин, вам, конечно, известный, сказал о том... Конечно.
Человек с прической. В отличие от нас, да.
Нет, я не буду возражать, но я думаю, что нет. Самое главное в его личности, натуре, там, скажем так, имиджи.
Это история расценена.
Это один из образующих.
Но человек прически, вы знаете, вы даете некий посыл для размышлений нашим слушателям, которые не имеют части... А нет, можно увидеть.
Нет, они видят его, конечно, они комментируют ее.
Вы знаете, за все время было несколько раз, когда меня узнавали в транспорте, и я еще вначале удивлялась, откуда, а выяснилось, что...
Видеотрансляция, да.
Так вот, к чему я веду? Я веду к тому, что вот Сергей Стилавин высказал мысль, которую я вначале приняла, ну, знаете, такой прикол за хохму. Я не знаю, вот это слово, оно вам хохма...
Знакомо.
Да, знакомо.
Да, от Сергея.
Да, это за прикол, за хохму, что неплохо бы такую экологическую языковую полицию и где-то отслеживать.
Устраивать чистки, он
да,
говорит.
Мне кажется, как казаки подойдут с нагайками.
Языковая нагайка.
Да. Но вы знаете, после того, как я еще прослушала подробную передачу о том, как сейчас будут бороться колоссальными штрафами с теми, кто выбрасывает на природе всякие пластиковые там бутылки, коробки. Ну, вы знаете об этой истории. Да. И что будет действительно система штрафов. Один раз заплатил 500 рублей, потом 1000, потом 5000. И в следующий раз уже не будешь выбрасывать.
Прогрессивная шкала. Попал.
Да, прогрессивная шкала налога, но зависит еще от того, кто провинился, в какой мере и так далее, и так далее. И вот когда я, вот эти выписки, тут моего текста было мало, в основном выписки, которые я себе сделала, показывает, какое количество у нас ошибок орфографических в тех случаях, когда их быть не должно. Но... Это не моя рукопись, не рукопись моего не моей нетленки, моего бессмертного романа. Это не мое письмо, я к вам пишу, чего же более. Это вывеска, которую читают, ну, если говорить о Москве, это сотни тысяч людей. Я уже не буду говорить, что, ну, миллиона, ну, сотни тысяч людей. И как вы, к примеру, смотрите на такую вещь? Объявление в маршрутке. У меня записан ее номер, но я не буду сейчас, так сказать, озвучивать. Да, антиреклама. Объявление в маршрутке. Очень активный. Сыпется, как говорится, Москва, Подмосковье, ближайшая Москва, Подмосковье, Люберецкое направление. Ну, я говорю, номер я знаю, но не о нем речь. И вот там все время появляется улица Татьяны Снежной-Ботанический массив. Массив с одним «С». Тут уже не ударение «Балашиха-Балашиха». Вот. Это уже массив.
Не хватило знаков в бегущей строке.
Наверняка.
А может быть, просто, водитель маршрутки не очень хорошо знает русский язык.
Так простите, конечно. Конечно. Когда я сейчас шла к вам, и я вижу тут на углу Ленинградского проспекта, дом 4/2, ну, в начале магазин обувь, а за ним идет кофе-хаус. И огромное объявление «Завтроки».
Завтраки.
Я завтраки. Вот. Я уже не буду говорить о кофе эспрессо, без К. Вот. Но это вот то, что...
Завтраки — это просто завтра, а ки — это по-английски ключ.
Да. Так вот то, что... Тут, вы знаете, у меня еще есть очень много... Да. Или, к примеру, но это немножечко текст так, скажем так, личный. Появилась статья о том, под названием «Москвичам прищемили язык», о том, как без предварительного объявления, не вернув деньги, заплаченные вперед за учебу, закрылся один из московских лингвистических центров, который обучал как раз английскому языку. И вот там была привешена такая записочка от руки написанной, что мы будем протестовать, мы подадим в полицию сообщением там о мошенничестве. И сколько же в этой записке, которая написана людьми, уже имеющими высшее образование, которые хотят просто усовершенствовать свой английский язык, потому что эта школа называется Speak Up, ну как Stand Up. Speak
что
up.
Будет в этой записке, мы узнаем, узнаем через минуту.
Уральские самоцветы.
Доброе утро, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Сегодня тема у нас «Я бы русский выучил прежде всего».
Что же в записке-то там было?
В записке.
Да. Что же было в записке? Значит, в записке было то, что мы будем там подавать в полицию о мошенничестве. От руки написано. Ага. И сделан ксерокс, и он воспроизведен полностью в газете. Угу. И там, помимо того, что с запятыми, скажем так, я сейчас бы сказала полная абракадабра. Но вы знаете, что абракадабра — это вообще латинское слово, означающее древнее магическое заклинание. Так что в нем она бессмыслица в том плане, что мы не можем понять это древнее магическое заклинание. Так вот, по поводу запятых я молчу. Там их, естественно, нет, там, где они должны быть. Но слово «мошенничество» написано с одним «н».
А ведь надо запомнить, что мошенник украл у труженика букву «н», поэтому у мошенника две «н», а у труженика одна.
Вот видите как. Да, правильно, да? Правильно. Очень, очень хорошее объяснение. Так мнемоника. Вот, заметьте, что это не случайная публика. Туда принимаются только люди с высшим образованием, или пусть не с высшим, но, по крайней мере, со средним как минимум, которым нужно усовершенствовать свой английский. По поводу вот запасной.
Да, наш слушатель спрашивает, как правильно произносить, почему говорит у нас
выход запасный,
да, а парашют запасной.
А потому что существует еще такое понятие, как профессиональное арго. Все равно, как мы с вами говорим атом, а физики, даже очень образованные, скажут атом, а матросы скажут о себе матросы. По крайней мере, так было раньше. Это просто я знаю из времен своего детства. Про такие профессионализмы. И вот тут запасной – это правильное слово, запасный. А запасной – это сейчас тоже правильное литературное слово, принятое слово, но оно с другим значением.
А спрашивает Галина Викторовна, а маршрутка докупчена или докупчено?
Вы знаете, если следовать современным правилам, докупчена. То есть, если до города – Купчино. То есть все склонение...
А это район Петербурга.
Да. То тяжесть склонения падает на города. Но у меня в паспорте написано «города Москвы». Выдано, казалось бы, по правилам «города Москва». Но... строго по правилам, либо выдано паспортным отделением Москвы, либо города Москва. То есть, если есть определяющее слово поселка, города, там, что еще может быть, села, центра какого-то, городского центра, если на это определяющее понятие падает груз склонения, то уже само название не склоняется. А если этого предшествующего определения места, центра, поселка, города нет, то тогда склоняется. Поэтому у нас на эту тему в местных наших газетах, я живу в районе метро Выхино и так далее, у нас Новокосино недалеко, у нас склоняют в газетах. Я была в Новокосине, я еду в Новокосино, так, понятно. Я приехал из Новокосина, хотя были споры в газете, что звучит как-то не очень вкусно, но вот если там райцентр, предположим, то тогда Новокосино. Если без определяющего, то мы склоняем. В данном случае остановка
Купчино.
Купчино.
Да, я живу в районе Марьино, но сам из Марьино.
По правилам. Но практика языковая часто от этого отходит. Вы знаете, я вам привела несколько примеров. Могу сказать еще о том, что еще года 2-3 назад, когда я только начинала вот с вами... Ну, с маяком работы, я обратила внимание на то, что от метро Выхино идет магистраль, улица Вишняковская, Вишняки, микрорайон и прочее, а торговый центр Вишняковский. Как он был Вишняковским, так и остался.
Наш следующий гость, который будет у нас в следующем часе, интересуется, как правильно канал имени Москвы должен называться.
Канал имени Москвы? А как он должен еще называться?
Не поняла. Не знаю.
Канал имени Москвы.
Узнаем через несколько минут.
Если было бы имени города Москва, это одно. А имени Москвы тут нет же определения. Но, друзья, напоследок я скажу. Я бы все-таки и в случаях печатных СМИ, и в случаях вывесок все-таки бы выделил среди армии, нескольких армий наших никому не нужных проверяльщиков, действительно небольшое звено тех, которые, ну, хотя бы раз в месяц следили бы за такого рода активными, открытыми явлениями.
Где ж столько грамотных?
Чтобы не получалось вот так. Это я вам читаю из газеты, принесла для доказательства.
Вырезка.
Вообще-то оно была очень внимательна. Оно, это имеется в виду Аллегрова. Оно. Оно было очень внимательно не только к своему звездному гостю, это Басков, Николай Басков, но и к авторам. Перечистила всех поименно.
Перечистила. Перечистила.
Перечистила. И оно.
Перечистила всех поименно.
Место перечислила.
Оно перечистило.
Но, понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что здесь просто плохо этот редактор работает.
Правильно.
Он отсутствует.
Это плохо работал, либо отсутствует корректор.
Потому что это просто чаще всего это опечатки,
так
на самом деле.
А вы думали, что это я нару?
Нет. Я думал, что нет, конечно. Ну, люди не следят.
Именно от того, что это то, что называется халатностью, безответственностью.
Вот, халатность и безответственность.
Неужели вы думали, что я решила, что нарочно назвали Аллегрову «оно», и нарочно сказали, что она...
Да, сколько стоит перепутать Руссо и Вольтера, Галина Викторовна?
Знаете, вот тут у меня особая тема, что нужен определенный уровень общей культуры. Потому что у меня есть некоторые...
К сожалению, закончилось наше время.
Есть замечания, которые, ну, так или иначе...
Галина Викторовна, до следующей встречи уже. Спасибо вам громадное. Всего доброго.
Спасибо за внимание. До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.